Как человеческие существа, лишенные того неограниченного зрения, которое Бог первоначально предназначал для своего творения, мы не можем понять славы и блеска того Духа, который находится так далеко за границами нашего восприятия. Когда мы слышим слово «Дух», мы сразу же пытаемся сократить его до нашей ничтожной величины, втиснуть его в масштабы нашего малого разума. Это походит на попытку объяснить величественность и внушающее благоговение просторы океана человеку, который никогда не видел воды больше, чем в дождевой луже. Как может такой человек представить себе безграничный океан? Как может такой человек, смотря в мутную грязную лужу, вообразить себе бездонную глубину, таинственную жизнь, сокрушающую силу, беспрерывное движение, ужасную безжалостность бури или невыразимую красоту океанской глади? Как может человек, смотревший только на грязную лужу, понять, о чем мы говорим? Какими словами можно убедительно передать ему величие могучего океана? Как заставить его поверить, что подобное чудо действительно существует? Насколько бесконечно труднее для нас понять, что подразумевал Христос под словами «Бог есть Дух». Иисус Христос знал это. Его разум не был ограничен так, как наш. Его взгляд не сосредотачивался на грязной луже жизни. Ему были полностью доступны бесконечные сферы Духа, и Он пришел, чтобы дать нам какое-то понятие о их чудесах, их благе, их мире. Мы знаем, что Дух – это нечто, не связанное с телом. Дух не изнашивается, как тело. Дух не изменяется, как тело. Библия учит, что Бог есть такой Дух, что Он не ограничен телом. Он не ограничен формой, он не определяется границами, он ничем не связан, неизмерим и невидим для глаз, могущих различать только физические тела. Библия учит нас, что поскольку он не имеет таких границ, он может быть повсюду одновременно. Он может все видеть, все слышать, все знать. Мы не можем этого, и поэтому пытаемся ограничить Бога по собственному ограниченному образцу. Мы пытаемся отрицать за Богом силу делать те вещи, которых мы не сможем сделать сами. Мы пытаемся доказать, что раз мы сами не можем быть вездесущими, то и Бог тоже не может быть везде. Мы, скорее всего, похожи на человека, который, услышав об океане, собрался, наконец, пойти к нему и, придя на берег, зачерпнул в пригоршню несколько капель воды. «О!» — восклицает он. «Наконец-то океан принадлежит мне! Я держу его в руках, он мой!» И в самом деле часть океана принадлежит ему. Но в ту же минуту другие люди на тысячи других берегов могут захватить в свои руки несколько капель океанской воды. Миллионы людей могут собраться на берегах и наполнить свои ладони водой. Пусть они берут сколько хотят, пусть они берут сколько им надо, но все-таки океан останется неизменным. Его могущество и сила останутся прежними. Жизнь в его бездонных глубинах будет продолжаться по-прежнему, хотя он удовлетворит все потребности каждого человека, простирающего к нему руки на всех его берегах. Так же и с Богом. Он может быть повсюду и одновременно, принимая молитвы всех, кто призывает его во имя Христа, исполняя мир чудесами, удерживая звезды на своих местах, давая зародышу пробиться из семени ростком и указывая направление движению рыб в морях. Для Бога нет границ. Для мудрости Его нет границ. Для силы Его нет границ. Нет границ и для Его любви. Нет границ и для милости Его. Если вы хотите ограничить Бога, остановитесь. Не пытайтесь ограничить его или его творение каким-либо одним местом или сферой. Не будете же вы пытаться ограничить океан. У вас не хватит смелости изменить движение Луны или остановить Землю, вращающуюся вокруг своей оси. Насколько же более неразумно пытаться ограничить Бога, создавшего все и направляющего все эти чудеса. Я бесконечно благодарен моей матери за многое, но самым благотворным, что осталось мне на всю мою жизнь, было то, чему она научила меня уже в 10-летнем возрасте, что Бог есть Дух, бесконечный, вечный и неизменный. Это определение Бога сопутствовало мне всю мою жизнь, а когда человек носит в своем сердце сознание, что Бог есть бесконечный, вечный и неизменный Дух, то это помогает ему превозмочь искушение ограничивать Бога и помогает превозмочь все сомнения в его способности совершить все то, на что сам человек не способен. Некоторые, сомневающиеся в том, что Библия есть истинное Слово Божие, сомневаются в этом потому, что они не хотят приписать Богу ничего того, чего сами не в состоянии достичь. Если у вас возникает какая-либо неуверенность во вдохновленности Библии, перечитайте ее снова. Взгляните на нее глазами человека, всю свою жизнь смотревшего на грязную лужу и очутившегося теперь впервые перед видом на океан. Может быть, вы только тогда впервые увидите отблеск безграничного могущества Божия. Может быть, только тогда вы начнете понимать его таким, как он есть. Ибо если Бог воистину тот Дух, о котором говорит Христос, то больше не возникает никаких вопросов о провидении, о всемогуществе Бога в людских делах, о вдохновении им тех людей, которые писали Библию. Все встает на свое место, как только вы поймете, кем и чем в действительности является Бог. Второе. Библия раскрывает его как личность. На протяжении всей Библии говорится: Бог любит, Бог говорит, Бог делает. Все, что мы приписываем личности, приписывается и Богу. Личность – это существо, которое чувствует, думает, хочет, желает и обладает всеми средствами выражения своей индивидуальности. Здесь, на земле, мы ограничиваем личность телом. Наш ограниченный разум не может представить себе личность, не выраженную посредством костей и плоти. Мы знаем, что наша собственная личность не навеки обличена тем телом, в котором она теперь обитает. Мы знаем, что в момент смерти наша личность покинет свое тело и отправится по предназначенному ей пути. Мы знаем все это. И все-таки нам трудно это признать. Велико было бы откровение, если бы мы поняли, что личность не должна отождествляться с физическим существованием. Бог не связан плотью, однако он есть личность. Он чувствует, думает, любит, прощает, сочувствует нам в тех вопросах и заботах, с которыми мы сталкиваемся. Третье. Библия утверждает, что Бог не только Дух и личность, но Бог есть святое и праведное существо. От книги Бытия до книги Откровения Бог являет себя святым Богом. Он полностью совершен в каждом отдельном творении. Он слишком свят, чтобы коснуться грешного человека, слишком свят, чтобы терпеть греховную жизнь. Он есть святой и совершенный Бог. Если бы мы могли иметь действительное представление о величии Его праведности, насколько иной стала бы наша жизнь, как отдельного человека, так и народов? Если бы мы могли дать себе раз отчет в той потрясающей пропасти, которая отделяет нечестивого человека от совершенства Божьей праведности, мир стал бы иным. Священное Писание называет его светом, в котором нет никакой тьмы. Единственное высшее существо без тени и упрека. И это снова утверждение, которое трудно понять несовершенному человеку. Мы, чьи ошибки и слабости проявляются повсюду, едва можем представить себе преобладающую во всем святость Бога. Но мы должны признать ее, если хотим понять Библию и извлечь из нее благотворную пользу. Бездна, отделяющая несовершенного человека от совершенного Бога, подчеркивается во всем Священном Писании. Мы видим это в разделении скинии и храма на святое и святое святых. На это указывается в предписанной жертве, которая должна быть принесена, если грешник хочет приблизиться к Богу. Это подчеркивается тем, что должны быть особые священнослужители, чтобы посредничать между Богом и людьми. На этом ставится ударение законами о нечистоте в книге Левит. Мы видим это во многих праздниках израильского народа, в изолированности Израиля в Палестине. Святость Бога определяет все остальные его основы. В Священном Писании говорится, что престол его покоится на его святости. Вследствие Божьей святости и человеческой несвятости и создалась такая пропасть между Богом и нераскаянным грешником. Библия учит нас, что наши беззакония отделили нас от Бога, отделили настолько, что лик его сокрыт от нас, и он не слышит нас, если мы взываем к нему. Бог слишком чист, чтобы благосклонно взирать на зло. Он слишком свят, чтобы иметь какую-либо связь с грехом. Прежде чем зло вселилось в людей, Бог и человек общались друг с другом. Теперь это общение нарушено, и потеряна всякая связь человека с Богом, кроме как через Иисуса Христа. Только через Иисуса Христа человек сможет когда-нибудь восстановить свою связь с Богом. Человек сам по себе грешник. Он бессилен изменить свое положение, бессилен достичь чистого Божьего слуха своим собственным грешным языком. Человек погиб бы навеки вечные, если бы Бог в своей бесконечной милости не послал своего Сына, чтобы перебросить мост через эту пропасть. Именно в Божьей святости находим мы причину смерти Христа. Его святость требовала сурового наказания за грех, и его любовь определила, чтобы Иисус Христос искупил эту вину и таким путем принес человеку спасение. Бог, которому мы поклоняемся, праведный Бог, святой Бог, справедливый Бог. И Он послал нам Своего Единородного Сына, дабы открыть нам доступ к Нему. Но если мы не обращаем внимания на ниспосланную нам помощь от Него, если не повинуемся установленным им законам, то мы не можем взывать к Нему о милости, когда на нас падет заслуженное нами наказание. Четвертое. Бог есть любовь. Многие люди, не читающие Библии, не могут понять слово «Бог есть любовь», так же, как им непонятны и другие стороны Божьего естества. Мы сами не всегда уверены, что хотим сказать, употребляя выражение «любовь». Это слово стало одним из наиболее злоупотребляющихся в нашем языке. Мы пользуемся словом «любовь» для обозначения как самого низменного, так и самого возвышенного человеческого отношения. Мы говорим, что любим путешествовать, любим сладкий пирог, любим наш новый автомобиль или обои на стенах нашей комнаты. Да, мы даже говорим, что любим наших ближних, но большинство из нас просто говорит так, не придавая этому никакого значения. Неудивительно, что у нас нет ясного представления о том, что подразумевается в Библии, когда говорится «Бог есть любовь». Не впадайте в ошибку, считая, что раз Бог есть любовь, то все должно быть хорошо, прекрасно, счастливо, и никто не будет наказан за свои грехи. Святость Бога требует, чтобы всякий грех был наказан. Но любовь Бога нашла план и путь спасения для грешного человека. Любовь Бога привела к распятию Иисуса Христа, благодаря которому человек может обрести прощение и очищение. Божья любовь послала Иисуса Христа на крест. Не сомневайтесь в величайшей божественной любви, ибо она также неизменно присуща Богу, как и Его святость. Как бы ни были черны ваши грехи, Бог любит вас. Если бы не эта любовь, никто из нас не имел бы надежды на будущую жизнь, но Бог есть любовь, и Его любовь для нас вечна. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Обещания любви и прощения Бога настолько реальны, настолько положительны и надежны, насколько человеческие слова в состоянии выразить это. Но ни по какому описанию океана нельзя полностью понять всей его красоты до тех пор, пока не увидишь его собственными глазами. Точно так же и с любовью Бога. До тех пор, пока вы действительно не примете ее, пока вы на самом деле не испытаете ее, до тех пор, пока вы воистину не примирились с Богом, никто не в состоянии описать вам Его чудеса. Это не то, что вы можете постичь вашим разумом. Ваш ограниченный разум не в состоянии объять такого величия, как божественная любовь. Ваш разум затруднится объяснить вам, почему черная корова может есть зеленую траву и давать белое молоко, но вы пьете это молоко и питаетесь им. Ваш разум не может проследить все те сложные процессы, которые происходят, когда вы сажаете крохотное плоское зернышко, из которого вырастает длинный стебель, на котором зреют зеленые снаружи и красные внутри арбузы, но вы едите их и радуетесь им. Ваш разум не может объяснить вам, что такое электричество, которое дает вам свет, быть может, и в данный момент, когда вы читаете эти строки, но вы знаете, что оно есть и что оно дает вам возможность читать книгу. Вы должны принять Бога верою. Верой в Его Сына, Спасителя нашего, Иисуса Христа. А когда это случится, то у вас не останется больше места для сомнений. Тогда в вашем сердце не будет вопросов, есть ли Бог или нет, вы просто будете знать Его. Если кто-нибудь спрашивает меня, как я могу быть так уверен в том, кем и чем является в самом деле Бог, мне вспоминается история о том, как один маленький мальчик пускал воздушного змея. Стояла прекрасная погода для запуска змеев, дул сильный ветер, и по небу плыли большие облака. Змей поднимался все выше и выше, и, наконец, совсем скрылся в облаках. «Что ты делаешь?» – спросил один человек мальчика. «Я пускаю воздушного змея», – ответил тот. «Вот как? Как же ты знаешь это? Ведь ты его не видишь». «Нет», – ответил мальчик. «Я не могу его видеть». но каждую минуту я чувствую, как он тянет веревку, и поэтому я уверен, что он там. Не принимайте человеческого слова за слово Божие. Ищите его ради себя, и тогда загорится сердце ваше, и вы с полной уверенностью будете знать, что он есть. Глава 4. Грех. Потому что все согрешили и лишены славы Божией. Послание Римлянам. Глава 3, стих 23. Если Бог – справедливое и любящее существо, то почему тогда столько злобы, страданий и горя? Откуда вся эта ненависть? Почему мы создали себе ложных кумиров? Почему мы преклоняемся перед алтарями войны, жадности и нашей собственной выгоды? Почему люди, созданные Богом по его подобию, опустились до такой развращенности, что Богу потребовалось установить 10 заповедей с повелением их соблюдать? Почему Бог должен был послать для нашего спасения своего Сына? Почему Божие создания преисполнились таких пороков и зла? Чтобы понять это, чтобы увидеть, почему один народ восстает против другого народа, семьи распадаются, почему каждая газета полна сообщениями об актах насилия, безумства, жестокости и ненависти, мы должны вернуться к самому началу. Мы должны вернуться к истории Адама в раю, к первой главе книги Бытия. Некоторые люди говорят, что эта известная всем история о создании человека только миф. Они утверждают, что это упрощенный способ объяснить необъяснимое в ответ на вопросы детей. Но это не так. Библия точно повествует нам, что произошло в начале. И почему с тех пор человек беспрерывно шел по пути собственного уничтожения? Бог создал мир как совершенное целое. Он создал его прекрасным, полным согласия и красоты. Мир совершенный, но отвергнутый человеком. И по нем мы все тоскуем, стремясь найти его вновь. Этот совершенный мир Бог дал совершенному человеку. Адам был совершенен, ибо ничто, созданное Богом, не может не быть совершенным. И этого совершенного человека Бог наградил самым драгоценным даром – свободой. Бог предоставил человеку свободу выбора. Первый человек не был пещерным жителем, трясущимся, ревущим лесным существом, пытающимся подчинить себя опасности дебрей и диких зверей. Адам был создан совершенным человеком с полностью развитыми духовными и физическими способностями. Он ходил с Богом и общался с Ним. Он должен был стать царем мира, управляющим им по Божьему изволению. Таково было положение Адама, когда он был в райском саду. Совершенный человек, первый человек, единственное земное творение, которому Бог дал бесценный дар свободы. У Адама была полная свобода. Свобода принять или отвергнуть. Свобода повиноваться приказаниям Бога или поступать против них. Свобода сделать себя счастливым или несчастным. Ибо не только обладание свободой дает удовлетворение нашей жизни, но то, что мы делаем нашей свободой, определяет, обретем ли мы мир сами с собой и с Богом. В этом подлинная суть проблемы. Потому что в то мгновение, когда человеку дается свобода, перед ним открываются два пути. Свобода теряет свой смысл, если есть только один возможный путь. Свобода означает право выбирать, избирать, определять свой личный образ действий. Мы все знаем мужчин и женщин, которые честны, но не столько по свободному выбору, сколько потому, что у них не было случая быть нечестными. Мы все знаем людей, гордящихся тем, что они хорошие, в то время как на самом деле только окружающая их обстановка и образ жизни предохранили их от зла. Мы не можем считать, что противостоим искушению, если мы вообще никакому искушению не подвергались. Бог не ставил Адаму таких препятствий. Он обеспечил ему свободу выбора и предоставил все возможности пользоваться ею. Поскольку Бог не мог создать ничего иного, кроме совершенного, Он предоставил и Адаму совершенную обстановку, пригодную для испытания, будет ли он служить Богу или нет. Когда Адам был в раю, он был без греха. Его невинность была беспорочна. Перед ним расстилался весь мир. Еще неписанная история человечества лежала перед ним, как громадный свиток чистейшего пергамента, ожидавший, чтобы он вписал в него первую главу и определил, по какому пути пойдут будущие поколения. Бог завершил свои труды. Он создал земной сад, изобилующий всем, что может понадобиться человеку. Он создал совершенного человека по своему подобию. Он наградил этого человека разумом и душой и дал ему полную свободу пользоваться этим разумом и распоряжаться душой по собственному усмотрению. И как мудрый отец, Бог ожидал, какой выбор сделает его чадо. Это было испытанием. Это было той минутой, когда Адам по своей собственной воле, без принуждений, мог выбрать верный или ложный путь, сделать выбор, потому что перед ним лежал не один путь. Он сделал выбор, и он понес все последствия его и дал пример, которому последовало все человечество. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение. Ибо Адам был первоисточником всего человечества. Хрустально чистый источник пробился из земли, и ему было позволено выбрать, хочет ли он стать рекой, текущей между прекрасных и плодородных пастбищ, или мутным потоком, вечно бьющимся о скалы и пенящимся среди глубоких, бессолнечных ущелий, холодным и несчастным для самого себя и неспособным принести радость и плодородие окружающей земле. Нельзя упрекать Бога за то трагическое положение, в котором до сих пор находится человечество. Вина лежит на Адаме. Адаме, которому был дан выбор, и который предпочел слушать ложные речи искусителя, а не Божью истину. История человечества с того времени и до сегодняшнего дня – это история бесплодных человеческих попыток вернуть себе положение, потерянное с падением Адама. Но это несправедливо, скажете вы. Почему мы должны страдать сегодня за то, что на заре времен согрешил первый человек? Почему человечество не смогло выздороветь за это время? Почему мы должны караться за это все дни нашей жизни? Вернемся к истории о реке. Холодной, темной реке, которая течет на дне глубокого голого ущелья. Почему эта река не повернет обратно к теплым прекрасным полям, лежащим у ее истока? Почему она не покинет своего мрачного пути и не станет счастливым искрящимся потоком, которым она была, когда впервые вышла из земли? Она не сделает этого, потому что не может. У нее самой нет силы, чтобы переделать то, что было уже сделано однажды. Если она раз свернула с песчаных берегов в тьму ущелья, она не может больше сама подняться к светлой солнечной стране. Но средства, которыми она может подняться, существуют. Путь лежит рядом. Но река не умеет и не знает, как этим воспользоваться. Всегда может произойти чудо, которое вернет реку человечества из горестей снова в теплую долину мира. Но человечество или не видит, или не хочет этого. Оно считает, что ничего не может сделать иного, как только продолжать свой мучительный путь, пока он не приведет его, наконец, к растворению в губительном море. История реки – это история человека со времен Адама, извивающийся, разветвляющийся и все глубже падающий в страшную тьму. И хотя мы возвышаем голос и призываем на помощь, мы все же избираем, как и Адам, ложный путь. В нашем отчаянии мы обращаемся к Богу и упрекаем Его за сложившиеся обстоятельства. Мы сомневаемся в Его мудрости и справедливости Его приговоров. Мы находим пороки в Его милости и любви. Мы забыли, что Адам был главой человечества, так же, как в нашей стране президент является главой всех граждан. Когда президент поступает каким-либо образом, вместе с ним поступает также весь американский народ. Если президент принимает решение, это решение равносильно решению всего народа. Адам – глава человеческого рода. Когда он пал, когда он поддался искушению, с ним пали еще нерожденные поколения. Ибо Библия очень ясно указывает, что грех Адама будет взыскан с каждого его потомка. Другими словами, вследствие первоначального греха Адама, земля, производившая раньше только прекрасные и полезные растения, производит теперь равно и хорошие, и дурные. Человек, который раньше прогуливался по саду, и которому стоило только протянуть руку, чтобы взять себе пищу, который не нуждался ни в одежде, ни в крови, должен был теперь трудиться во все дни своей жизни, чтобы обеспечить этим себя и свою семью. Женщина, ранее самое беззаботное существо, отягчена теперь болезнями и скорбями. И как мужчина, так и женщина равно подлежат каре физической и духовной смерти. Грех вошел в человеческий род через Адама, и человеческий род безуспешно пытался с тех пор избавиться от него. Библия учит, что Бог предостерегал Адама, прежде чем тот согрешил, что если он вкусит плодов от дерева познания, то он умрет. Библия говорит также, что Бог предписал Адаму и Еве быть плодородными и умножаться и населять землю. И хотя они были созданы по Божьему подобию, но после падения Адам и Ева передавали своим детям только свой собственный образ. Вследствие этого и Каин с Авелем были уже заражены смертной болезнью греха, которую они унаследовали от своих родителей и передали всем следующим поколениям. Мы все грешники по наследию. И как бы мы ни старались, мы не можем избежать своего греха. Мы прибегали ко многим средствам, чтобы снова вернуть себе положение, потерянное Адамом. Мы пытались путем образования, философии, религии, мероприятиями правительства сбросить иго порочности и греха. Мы старались совершать своим грехом ограниченным разумом те дела, которые Бог предназначил человеку совершать при ясном сознании, дающемся только свыше. Нами руководили благие побудительные причины, и некоторые наши попытки были похвальны, но все они далеко-далеко не достигали цели. Все наши знания, изобретения, все наше развитие и честолюбивые планы, побуждающие нас идти вперед, значит очень мало, пока мы не вернемся к той точке, откуда мы начали свой путь. Ибо мы все еще повторяем ту же самую ошибку, которую совершил Адам. Мы все еще стараемся стать царями по нашему собственному праву и нашими собственными силами вместо того, чтобы повиноваться законам Бога. Прежде чем мы назовем Бога несправедливым или неразумным за допущение власти греха над миром, рассмотрим положение более внимательно. Бог в своем бесконечном милосердии послал нам своего Сына, чтобы указать нам выход из наших трудностей. Он послал своего Сына, чтобы подвергнуть Его тем же самым испытаниям, которым подвергся до того Адам, и восторжествовать над ними. Сатана искушал Иисуса Христа так же, как он искушал Адама. Дьявол предложил Иисусу Христу власть и славу, если он отречется от Бога, так же, как он предложил это Адаму через Еву. Но великая разница в том, что Иисус Христос противостал искушению. Когда дьявол показал ему все царства мира и обещал ему всю славу их, если он последует за ним, а не за Богом, Спаситель наш сказал: «Отойди от меня, Сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Он полностью восторжествовал над Искусителем и явил всем народам и всем последующим поколениям человеческим свою безгрешную сущность. По нашей слабости и порочной природе мы доказали, что мы подлинные дети Адама и покорно идем по его следам. Мы можем проклинать Адама, но мы все-таки подражаем ему. Не проходит ни одного дня, когда бы мы не подвергались таким же испытаниям, каким подвергся Адам. Не проходит ни одного дня, когда бы у нас не было возможности выбора между лукавыми обещаниями дьявола и подлинным Словом Божиим. Каждый день у нас есть возможность продвинуться самим и дать возможность и другим продвинуться чуточку ближе к тому прекрасному, живому раю, которым пренебрег Адам. Мы тоскуем по дню, когда разочарования, болезни и смерть исчезнут. Но эта мечта не может осуществиться, пока мы остаемся невозрожденными сынами Адама. Мы должны каким-то образом справиться с нашими грехами. В последующих главах мы увидим, что Бог совершил для разрешения основных проблем человеческого рода. От начала времен до настоящего времени безбожное стремление человека к власти, его решимость использовать свой дар свободного выбора для своих собственных себелюбивых целей привели его на край гибели. Обломки и развалины многих цивилизаций лежат рассеянными по поверхности земли, немое свидетельство о неспособности человека построить в мире что-либо вечное без Бога. Новые обломки, новые несчастья продолжают создаваться ежедневно. И все-таки человек следует дальше по своему пагубному пути. Все это Бог по своей бесконечной мудрости и милости видел и ожидал с терпением и участием, превосходящими всяческое разумение. Он ждет, чтобы предложить личное спасение и мир тем, кто обратится к его милости. Те два пути, которые Бог открыл перед Адамом, все еще лежат перед нами. Мы все еще свободны в своем выборе. Мы живем в веке милости, во время которого Бог удерживает еще кару, которую мы по справедливости заслужили.